Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире уроки русской литературы в рамках программы «Православный радиоуниверситет» на волнах радиостанции «Радонеж». Мы просим вас писать нам: Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж», индекс 115-326 или электронный адрес info@radonezh.ru. У микрофона Елена Николаевна Себина, ведущая программы и преподаватель гимназии «Радонеж», и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов. Он написал книгу, которая называется «О русской литературе. Записки сельского учителя». Мы эту книгу всем рекомендуем, нашим слушателям.
Здравствуйте, братья и сестры.
Николай Алексеевич, дорогие радиослушатели, творчество Достоевского – вот то, о чем сегодня мы продолжаем разговор, поскольку несколько наших встреч уже были этому посвящены. Антон Павлович Чехов как-то сказал: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей ей зло, но пусть судят их присяжные заседатели, не мое, а мое дело показать только, какие они есть». Какие есть вот эти самые конокрады. И всегда существует вот этот вопрос. В литературном произведении, в художественном произведении должен ли автор прям вот выносить вердикт, да, писать там на последней странице, а может быть и на первой: делайте так, это плохой человек, конокрадов нужно судить. Или сама ткань художественного произведения должна быть похожа на ткань жизни, когда читатель увлекается процесс, и если он внимательный читатель, а Достоевский, очевидно, требовал у своих читателей особого внимания, духовного внимания, если он внимательный читатель, то он в этом течении жизни, который показывает автор, увидит и поймет то, что автор хотел сказать.
У Владимира Солоухина есть такая притча. Бес решил освоить все занятия человеческие. Видит стул и начинает делать точно так же. У него все получалось. И вот он встретил валенок. Хороший сибирский валенок. И никак не поймет, швов нет, ничего нет. Как можно его сделать-то? Так и сяк вертел, так и не понял, и не справился. Вот с валенком он не справился. И Солоухин заключает: вот точно так же литературное произведение. Как оно сделано? Оно не должно быть понятно, но восторг, он должен быть. И потом и валенок должен быть на пользу. Все-таки валенок делают не для того, чтобы он в музее лежал, а чтобы он еще как-то носился, согревал нас. И поэтому литература, конечно, должна согревать как-то наши души, как-то нас преобразовывать, как-то нас изменять в лучшую сторону, а иначе она зачем тогда?
Да, после чтения того романа, которого мы называем великий, или, может быть, просмотра пьесы, если мы становимся лучше, добрее, милосерднее, если мы чувствуем себя очищенными, и вот этот свет, который есть в произведении и касается нашей души, то мы говорим низкий поклон литературе, литературному произведению. И мы говорим, что именно так и передаются ценности с поколения в поколение. Это еще один путь передачи духовных ценностей. Конечно, можно открыть Евангелие, и это, конечно, прямой путь. Но существует и культура, существует и вот эта замечательная область человеческого тоже духа, через которую ценности могут передаваться в художественной форме.
Но если писатель сам в душе не разобрался в этом конокрадстве, то тогда и приступать не стоит. Вот, потому что простой талант, умение бытописать, мы обязательно об этом поговорим, когда перейдем к Толстому, если Бог даст. Вот как раз Толстой просто поражает отсутствием какой-либо глубины. Он скользит по поверхности, он хороший бытописатель. Недаром, кстати, он Чехова очень уважал. Они действительно в этом отношении очень похожи, Толстой и Чехов. Они не любили Достоевского. того, кто пытался понять суть вещей. А если этого нет, зачем вообще и приступать тогда? То есть само произведение, об этом мы говорили в самом начале, самое идеальное произведение – это притча. Кстати, мы всегда начинали с притчи о блудном сыне. Потом мы ее совсем забыли. И если вспомнить, значит, Достоевского, братья Карамазовы, например, то посмотрите, опять отец, правда, не два, а три сына. И такая новая интересная ситуация.
И мы сегодня как раз будем разбирать роман «Братья Карамазовы».
Потихоньку переходим к «Братьям Карамазовым». Вот что, три сына, но интересная ситуация. Отец сам, блудный отец такой. То есть и бедные дети, они выходят от этого отца, а вернуться-то не к кому. Кому возвращаться? Они выходят из гнездышка, где ничего нет, кроме ужаса, разврата, насилия, гордыни, тщеславия и так далее. И поэтому, видимо, автор намекает на то, что да, а что же делать человеку, если традиция прервана? Если он не знает, где вот это вот, откуда ему черпать силы, и куда же возвращаться-то нашему блудному сыну? Ответ Достоевского будет простой. Он действительно несложный, и мы сразу его озвучим. Всегда есть куда. Всегда есть куда. Мы это и в «Преступлении и наказании» заметили, да, что как только оглянулся Раскольников, он увидел вокруг себя, оказывается, красивых людей, прекрасных людей, таких как вот Соня, как Дуня, как Разумихин, как Порфирий Петрович. Он увидел вокруг. Есть, оказывается, всегда это есть. И не надо сваливать, что вот там у нас общество, у нас отец. Да, общество у нас далеко не благочестивое. Общество к этому времени, особенно мы это на Толстом увидим, да, Толстой этим занимался, доказывал, Толстой будет доказывать. Все так живут. И в своей знаменитой исповеди он будет говорить, да вы что? Я не видел вокруг себя, чтобы кто-нибудь серьезно относился к церкви. Да никого уже не осталось, полный ноль, вы что? Все так живут. Куда же возвращаться-то?
Но начинается с того, что Достоевский захотел написать, если так можно выразиться, житие великого грешника, да, и мы это берем в кавычки.
И «Братья Карамазовы» это было только начало, да, это пролог к этим большой его задумке. Это, кстати, нам очень важно понимать, потому что иногда упрекают, вот, что он там не показал, да, он дальше должен был продолжить это обязательно. Посмотрите, у него как в «Преступлении и наказании» есть христианский свет. Соня живет все-таки по христианским законам.
Да, на прошлой передаче мы говорили.
Да, и все то, как она мыслит о жизни, не входит в противоречие с православием, естественно. То есть она питается тем, что церковь сохранила. Но пока мы не видим церкви. В «Братьях Карамазовых» мы увидим уже и старца, и монастырь, и монастырского послушника. Мы уже увидим. А дальше он хотел еще дальше пойти. Ему очень хотелось изобразить вот истинных старцев. Они его всегда привлекали. Вот. Но просто не успел, и поэтому этот замысел не осуществился. Но, слава богу, мы знаем «Братья Карамазовы».
Ну что же, русские мальчики, которые являются героями, главными героями этого романа.
Вот рассуждение о русских мальчиках, мне кажется, это всегда должно быть прологом к этому роману. Да.
У вас есть цитата?
Да. Это, напоминаем, Иван Карамазов сидит в трактире со своим братом Алешей и говорит ему, ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они исходятся, засели в угол, всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира 45 лет, опять не будут знать друг друга. И о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе. Есть ли Бог? Есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату. Так ведь это все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так? То есть об этом роман, да?
Я об этом разговариваю. Я сейчас чуть-чуть в сторону уведу, но мы вернемся к главному вопросу, который в этом как раз высказывании тоже, на мой взгляд, содержится. Посмотрите, значит, есть те, кто говорят о Боге, а есть те, кто в Бога не верует и говорят о социализме. И не могу не вспомнить нашу прошлую программу, когда мы говорили о Лебезятникове. Помните, Андрей Семенович Лебезятников, герой «Преступления и наказания», он там выведен как приверженец социалистических идей. И вообще-то присутствие автора чувствуется в романе. И хотя кто-то говорит, что, значит, Достоевский очень сложно обнаружаем в тексте романа, но здесь мы видим, вот что говорит он о Лебезятникове, автор. Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких, недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной, ходячей идее, чтобы тотчас же ее опошлить, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда самым искренним образом служат. Поэтому вот надо каждому решать, в каком разговоре он хочет принимать участие. Хочет ли он принимать в разговоре о социализме, или все-таки нужно говорить о том самом главном, наверное, для человека, есть ли Бог и в чем смысл.
Все правильно. Достоевский в «Братьях Карамазовых» отошел вот от такого взгляда. Он просто решил поглубже заглянуть и взял иной тип социалиста. Иван Карамазов будет совершенно иной тип. Какой? Который ищет Бога с другого конца. Мы все время будем вспоминать вот эта его фраза, да, они ищут Бога, но только с другого конца. Потому что это, на мой взгляд, мне кажется, изобретение именно самого Достоевского. Никто до него так вопрос не ставил. То есть, оказывается, все вот эти революционеры, все эти социалисты, нигилисты, все эти они... Это вот, когда мы с вами говорили о Мармеладове, как раз вот эту мысль на прошлых передачах. То есть, это у них от тоски по Богу, от того, что они не видят соответствия, например, они как-то пытаются ответить на этот же вопрос. Другое дело, что ответ у них другой, но они обязательно должны ответить. И, как правило, вот эти социалисты, они все к Богу пришли. Мы на первых передачах вспоминали религиозных философов конца 19-го, начала 20 века. Все до единого прошли этот путь. В молодости социалисты, листовки, тайные общества, под конец жизни религиозный философ. По-моему, все до единого прошли этот путь. Это же о чем-то говорит.
И тогда еще вот роман Чернышевского «Что делать?» тоже он будоражил мысли современников. И, возможно, Достоевский и на этот роман тоже пытается ответить, да, вот этими разговорами. Но эти разговоры при этом не самое главное, еще раз. Да, вот эта позиция не самое главное, но интересное, и в воздухе это носится, и, соответственно, великий писатель тоже не может пройти мимо. Он делает одного из персонажа своих романов вот тоже социалистом, но да, особым социалистом.
Да, но одного мы подчеркнем, потому что у Достоевского всегда все гораздо глубже. Он однозначно не любил социалистов-коммунистов, в пух и прах развенчал все их теории, он просто смеялся над ним.
Ну да, вот Лебезятников пример.
Да, там ничего серьезного нет, это даже и тема уже как бы устаревшая. Он глядит глубже, он религиозный писатель. И обратим внимание, все-таки вот его эти три сына в «Братьях Карамазовых». Смотрите, как интересно, Иван символизирует разумную сторону. Он такой интеллигент, он пытается разумно понять мир. А Дмитрий – душевную сторону. Но все придут к одному, они все равно все вернутся к Богу. Только пути разные. Иван через разум, Дмитрий через разгул, через чувства, через душу. Ну, Алеша – человек духовный. Получается, разум, душа и дух. Как бы три. Вот. Ну, начнем с отца. Федор Павлович. Мы решили с отца начать. Да? Федор Павлович, на мой взгляд, символизирует мир. А мир, как известно, во зле лежит. И мир, как известно, это то, что воюет против Бога. Мы знаем, что дружба с миром есть вражда против Бога. И Федор Павлович – это такое вот, как живет весь мир. А как живет весь мир? Ищет удовольствие на полную катушку. Земная жизнь. Пока у меня есть деньги, средства, молодость, он берет от жизни все, что плохо лежит.
Да, он у нас там и пьет, и гуляет.
Да, да, но мы сразу, Достоевский бы не был Достоевским, если бы изобразил какого-то, у него никогда не бывает, у него в любом негодяе обязательно светит образ Божий, он неизбывен. И поэтому мы сразу обратим внимание, вот что Алеша, например, отца не осуждает. Его сын, да, он ему говорит, не злой вы человек, а исковерканный. Сердце у вас лучше головы. И поэтому и отец платит ему этим же. Он больше всего любит Алешу. Он его все-таки не выгоняет, он к нему прислушивается. Вот, и, ну, конечно, как любой человек, например, страдает от того, что его остальные все не любят. А кому понравится, если тебя не любят, да? Вот Иван, у него живет уже, сын живет. А он постоянно говорит, да что он живет? Он съесть меня готов, он не любит меня. Его глаза глядят на меня и говорят, пьяный ты, Харя, а смердякове. Он меня терпеть не может. С Дмитрием вообще встречаться не могут, у них тут между ними Грушенька встала. И так далее. Конечно, ему тяжело, одна душно, Леша. Без нее он не может.
Мне еще не нравится наш герой Федор Павлович, потому что он говорит, что он ненавидит Россию. У него там есть такая...
А ненавидит Россию, правильно, потому что у нас сейчас много людей ненавидит Россию. Те, кто живет вот так вот, они не могут любить Россию, потому что Россия, она православная. Из-за этого. Вот он, кстати, объясняет, почему он стал негодяем. Мне все так и кажется, говорит Федор Павлович, что я подлее всех, и что меня все за шута принимают. Так вот, давай же я в самом деле сыграю шута. Не боюсь я ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня. Вот потому я и шут. Я от стыда шут. Очень важные слова. Вот она, главная мысль Достоевского. Он все время подчеркивает. Он ищет, почему человек греховен. И находит странную, значит, такую причину, что это, видите, вот, например, вот этот от стыда шут. Стыд-то в нем есть, то есть он чувство Бога есть. Ведь если б я только был уверен, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, Господи, какой бы я тогда был добрый человек. То есть по любви-то все тоскуют. За шута принимают, вообще весь мир живет по-шутовски. Ну и он так, все друг другу волки. А он в этой стае просто сильный и жестокий волк. Но он живет по законам-то этой волчьей стаи, по которой все живут.
Вот. Да, человеческая комедия, да?
Да, и он в ней специально ломает эту комедию. Он такой комедиант, как известно. Да? Вот, поэтому он ненавидит Россию именно вот по этой причине, потому что он верит в прогресс, не верит там в загробную участь. И поэтому он и интересно его отношение к церкви, да? Он там смеется, ну довольно, ну священники, отцы, батюшки, ну нынче-то век либеральный, век пароходов и железных дорог. Это тогда был любимый аргумент, как сегодня век этих компьютеров, да. У них тогда железные дороги, через строчку. Ну как, ну кто же верит в век железных дорог? Коли Бога нет вовсе, ведь с твоих отцов, говорит он Алёша, да, то есть с монахов, мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Он правильно мыслит, как все. То есть правильно, если есть прогресс, ну опять путь Раскольникова, да, если путь Раскольникова, Соня мешает. Ее надо убрать. Вот мы говорили о том, что он столкнулся с ней. Так и здесь он задает этот же вопрос. Говорит, извините, но если прогресс... Вера действительно мешает прогрессу. Чем больше веры, тем она сдерживает прогресс. Чем меньше веры, тем быстрее прогресс. И он прав, он говорит, он оглянулся. Да, и все живут по законам прогресса. Он говорит, так, если это действительно так, да, по законам прогресса, тогда ваши священники – это тормоз, их надо наказать. Это те гири на наших ногах, которые мешают нам идти. Прав он, если по-светски абсолютно.
Но мы имеем в виду, конечно, технический прогресс, материальный прогресс.
Ну, что, какой? Что,
в этом значении.
Или другого.
Да, но вот знаю. Помните, на одной из прошлых программ, Николай Алексеевич, уже вас буду сейчас цитировать по памяти, вы сказали, что вот такие люди, как Мармеладов, как бы им ни было тяжело, какого бы дна они ни коснулись, они при этом говорят, есть правда, есть свет истины, есть Бог, и замирают в смирении, да, когда сталкиваются с этим. И мне кажется, Федор Павлович, вот такой герой братьев Карамазовых, он, когда обращается к Алёше, вот что-то похожее, что-то такое замирание перед Богом и в нем есть.
Ну, интересен диалог его, значит, все они сидят за столом, Алёша, Иван, вот, и он говорит, Алёша, взять бы всю эту твою мистику, да разом по всей земле и упразднить, чтоб истина скорее воссияла. Ну, видимо, прогресс, истина. А Иван ему делает интересное замечание. Да ведь, коли эта истина воссияет, так вас первого сначала ограбят, а потом упразднят. А, да, пожалуй, ты прав. Ну, так пусть стоит твой монастырек, Алеша, и просит его, ты доберись там до правды, да приди рассказать. Все же идти на тот свет легче, коли, наверное, знаешь, что там такое. А я тебе буду ждать.
А вот доберись до правды, Николай Алексеевич.
А я тебя буду ждать, ведь я чувствую, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил. Как нравится, да, нам, когда есть хоть один человек на земле, который нас... А он ждет, да, он замер. То есть он дитя своего времени. Что его осуждать? Он живет так, как все. Федор Карамазов символизирует полностью мир. И вот он правильно, он ждет только Алеша. Алеша, докажи. Докажи, слава Богу. Пойдем к тебе потихоньку, может, выберемся.
Ну и вот его сыновья. И вот, да, его продолжатели сыновья. Его рода. Да, мы сказали, ну, что три составляющие, да, за ним стоят.
Начнем с Ивана. Все-таки.
А насколько вот он такой русский? Мне кажется,
кто?
Что он Иван. Он европеизированный герой, нет?
Он полурусский, полуевропейский. Сейчас мы разделим, что у него русское, что у него европейское. Вот отец о нем говорит, не наша душа. Иван никого не любит. Иван не наш человек. Эти люди, как Иван, не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Молодец, он четко понимает, да, что это действительно вот это нерусское явление. Все эти социализмы, все эти теории, все вот это вещь абсолютно нерусская. Русский, он же душа нараспашку, все. А весь этот разум, это отдайте там. Сам Иван тоже признается, у меня ум евклидовский, земной. То есть он идет только от разума. Мы поглядим, что из этого сейчас выйдет. Что в нем русского, мы там впереди проследим. Итак, в чем суть его теории? Миусов так передает его слова. «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие. В нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия». Ну и этого мало. Он закончил утверждением, что для каждого неверующего ни в Бога, ни в бессмертие нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и что даже эгоизм и тот должен быть дозволен человеку и даже признан необходимым. Иван сам кратко свою теорию озвучил просто. Нет добродетели, если нет бессмертия.
Тут так много всего, мне прям хочется выдохнуть. Не знаю, все ли мы уловили из этой сложной цитаты. И теория разумного эгоизма здесь уже предвосхищается.
Да нет, тут вот, ну вот покороче возьмем. Нет добродетели, нет бессмертия. То есть все просто. Он как бы говорит миру, если вы, значит, хотите объяснить что-то, то давайте-ка про смерть. Если после смерти ничего нет, тогда о каком добре речь? Что-то я не понял, да. А откуда, какое добро? Тогда, конечно, добро только мешает. То есть тогда, видите, суть его теории, что тогда человек не только от добра должен отказаться, а вообще-то законом сделать. Он должен безнравственность возвести в норму. То есть эгоизм, например, самая лучшая вещь. Да, там, да? Человек-человеку волк, это вообще, это принцип жизни, прям учить этому и так далее.
Теория разумного эгоизма Чернышевского, да, давайте, значит, уже скажем, что это здорово.
Да, кстати, вот Чернышевский, он совершенно не подозревая, да, как бы обучал человеку.
Да, лил воду на эту мельницу.
Чуть не сатанизму там, я извиняюсь. Вот, но обратим внимание, нет добродетель, есть нет бессмертия. Не наоборот. Он мог бы сказать, как у Достоевского, если нет Бога, то все позволено. Неправильно. У Ивана нет добродетели, если нет бессмертия. То есть он идет путем, вот этим, он пытается найти здесь добро, утыкается в смерть, и всем и отвечает, да, говорит, извините, или-или. Если есть бессмертие, вы должны измениться, жить. Мы эту мысль уже встречали, да, Раскольников. Вот, а если нет бессмертия, тогда вы должны признать грех нормой. Вот, он отталкивается, да, от этого.
Вообще, очень много меня тянет назад и назад в преступление наказания к Раскольникову. Он здесь чем-то похож, да?
Да.
Чем-то,
ну,
похож. Мы не можем об этом сейчас тоже снова не сказать.
Это продолжаются,
опять,
да,
теоретизирование.
Эти... Да, правильно вы говорите. Это голая теория, без жизни. Мы опять столкнемся с этим. Интересно даже, Иван говорит, он говорит, да я вообще-то в Бога верю. Я Бога принимаю. Я мира не принимаю. То есть вот он готов оставить Богу бытие, но хитро обвиняет его в существовании зла на земле. И любимая его, значит, тема, его конек, это страдания невинных детей. До того любимая, что он даже собирал из всяких газет, журналов, вырезал, переписывал. Вырезки, может быть, делал, склеивал в одну тетрадочку везде, где говорилось об этом. Ему хотелось доказать.
Упрек Богу.
Да, да, упрек Богу. Он вызов Богу бросает, что вот раз. Ну и самый знаменитый эпизод, который
да, страшный
все знают, эпизод. Где он, Алёша в этом трактире рассказывает о том, как ребенок повредил у бывшего генерала, теперь помещика, который занимается охотой, такая страсть у него, и поэтому море дорогих и прекрасных собак, повредил его собаку, и тогда на глазах матери велели вывести ребенка, крикнули ему «беги», и собаки на глазах ребенка его разорвали. Причем он это взял именно как факт, это не его теоретизирование, это реалии жизни. И вот он, Алёша, опять как преступление и наказание ведется такой... Война настоящая, такая борьба
там,
идей.
Там Раскольников и Соня, да. Здесь Алёша и Иван.
Да, Иван. Иван ему вот этот вопрос задает: как, мол, быть тогда с вашей любовью, если такое творится? Ну, что мы на это ответим, значит? Поэтому нам надо как-то вот на это ответить.
Давайте посмотрим, что ответил Алёша тоже у Достоевского.
Он первый это сказал, надо ли его расстрелять, а Алёша сказал, да.
Да, надо, надо наказать на что, здесь и сейчас.
Да, да, на что Иван Карамазов очень обрадовался. А я говорю, в тебе какой сидит писёный, милишь, как ты. Ну, это был первый порыв, поэтому мы не будем как бы вот так провоцировать человека, да, и потом радоваться, что первый его порыв принимать за истину. Мы будем медленно разбираться. Значит, что мы скажем здесь? Мы скажем, что... Ведь этот генерал был со связями большими, окруженный многочисленной дворней. И давайте понимать, что он не с луны свалился. Жизнь этого генерала проходила вместе с Федором Павловичем Карамазовым. Пьянствовал, наверное, с таким, как Дмитрий Карамазов и Иван Карамазов из этой же компании. То есть он часть своего общества.
И дух времени в нем живет так
да?
же, как...
Да, и такие, как сам Иван Карамазов, где-то в чем-то все-таки поощряет. Это еще покопаться надо. Всякие эти барские наслаждения, все эти охота, дуэли, карты, флирт. Все это разве не общее? Разве не они способствовали этому? А теперь упрек. Мол, плод, вот посмотрите, какой плод. Ну, извините, милок, так и не ты разве построил эту жизнь? Это ты виноват. Тоже в том числе своим молчаливым согласием, своим... Вот то, что Иван же не ходит в церковь, правильно? Ну, и генерал, глядя на него. Ну, все же обычно глядят друг на друга. Разве не способствовал этому? Способствовал.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Потом глянем на страдания. Меня всегда задевает даже вот это. Страдания. Интересное кино. А у нас есть хоть один роман о зубной боли?
Ну,
хоть рассказ. Хоть, ну, рассказ.
А, роман, у да. Чехова есть.
Есть, да, у Чехова?
По-по-по-по-по-по-по.
А, ну да. Ну, это не о зубной боли.
Лучше дымная фамилия.
Что значит страдания, да. Если физические страдания, то это вообще глупо, потому что... Ну, от зубной боли, мне кажется, все страдали, но никто об этом...
Да, юмористический
да
рассказ.
Да забудем мы все на том свете, представлять, будем вспоминать, помню, там зубная... Ну, что за глупости? Ну, все страдают. Женщина рожает, страдает, но когда она родит ребенка, она забывает о своем страдании, радуется о том, что появился новый человек. Господь даже сравнение такое в Евангелии приводит, чтобы показать, что страдание – это вещь такая временная, которую все, конечно, потом забывают. Поэтому, если он говорит вот об этих страданиях, то есть как ребенок страдал, когда его собаки разрывали в физическом страдании, то это, скорее всего, оно там, может быть, даже из памяти как-то стирается на том свете уже после смерти никому. Мы в этой жизни забываем физической. Я вот что-то не помню.
Но это вопрос, конечно, тонкий.
Но, да, но духовные страдания... Посмотрите у нас литературу. У нас Онегин страдал?
Конечно.
Печорин
конечно.
Страдал? Чацкий страдал? там этот городничий, да, все страдают, но нет зубной боли. Речь-то о других страданиях. Вот о чем речь.
Ну, здесь тоже ведь, Николай Алексеевич, разговор идет о том, что те, кто это видит, те, кто принимает в этом участие,
вот,
они
правильно.
Тоже испытывают
вот,
невообразимые вот, духовные страдания, когда невинный на их глазах, вот, к сожалению, да, невинный ребенок испытывает мучения физические. Да? Как же так? Как это можно допустить слезу ребенка, не говоря уж о, так сказать,
нет,
убийстве?
Я не знаю как, но как-то вот София, да, когда на ее глазах издевались над ее тремя маленькими девочками, я не знаю, как она там это выдержала. Причем издевались гораздо, наверное, и там пытки были изощреннее и дольше по времени. И тем не менее, у нас это праздник любимый на Руси и так далее. То есть можно. Мы говорим о том, что можно. И таких примеров, может быть, можно и больше привести. Вот бросили в шахту великую княгиню Елизавету Федоровну. Что они там о страданиях кричали? Говорят, они пили там херувимскую. Она разорвала все свое белье и перевязывала раны умирающим людям. Они же умирали медленно там. Все в ранах, они 18 метров летели по этим скалам. Понятно, что они просто умирали медленно и мучительно. И пели херувимскую. Они херувимскую пели. Ну, значит, может человек преодолеть физические страдания? То есть, если с верой, он понимает там смысл и жизни, и то, что мы все перейдем, мы все умрем. Как-то люди вот забывают простую истину. Вы что, не умрете, что ли? Мы все умрем. Поэтому речь правильно, вы говорите, должна...
Но здесь речь еще и о духовном подвиге, а мы не все еще готовы к этому
вот
духовному
это
подвигу.
Вот это другое дело. Вот как раз Иван-то, да, видите, он вот и не хочет никак к этому подойти. Да? Он... Потом интересно, что мы заметим в романе, Иван все время берет детей. Он взял именно детские страдания, очень хитро так поступает. Он вообще не любит людей. Он никого не любит, как известно. Вот. А детей он любит. Почему? Ну, так они же чистые, невинные. Красота любить таких-то. Ты иди полюби Мармеладова.
Ему последние деньги отдай.
Отдай, да. Вот Раскольников отдал, Иван не отдаст. Он с пренебрежением... Ну, там будет такой эпизод, он там пьяница какой-то шел, он его толкнул-то. Тот упал и лежал. Он толкнул пьяницу. То есть такой же Мармеладов ему там встретится. Он на обратном пути, правда, пойдет, увидит, он лежит и начнет ему помогать. Потому что он начнет меняться, Иван Карамазов. А пока вот мы видим, это Иван Карамазов признается, одна из любимых мыслей Достоевского, что хорошо любить все человечество, а ближнего любить я не могу. Он такой некрасивый, такой гадкий. Извините, я никак не могу.
Плохо пахнет.
Да. Вот. И вот Иван как раз символизирует вот это. Те, кто теоретики, они все такие, видимо. Они любят весь мир безумно. Вот. И они готовы любить детей. Их сердце якобы горит любовью к этим вот невинным младенцам, которые безвинно страдают, якобы. И у них это козырь такой большой, которым они пытаются щеголять и доказать нам, что они такие наши благодетели. А что уж они за благодетели? Да глянем на этого благодетеля. Вот Смердяков о нем говорит. Вы сами все говорили, все позволено. Умны вы очень. Деньги любите, почет тоже любите, потому что горды, прелесть женскую чрезмерно любите. А пуще всего в покойном довольстве жить, и чтобы никому не кланяться.
Комфорт и гордость.
Перечисляем, да, деньги, а, что любит, почет, гордыня, удовольствие, покой, женщин, никому не кланяться. Хороший наборчик.
Да, и все это еще в комфорте, да, чтобы меня еще никто не обижал,
да,
чтобы
да,
у меня теплый туалет был, и все было хорошо.
Правильно. И вот для того, чтобы доказать, они же все как бы доказывают, что он прав, вот он и ищет эти примеры детского страдания. Он не о детях, у него сердце болит, а о доказательстве. Ведь каждый человек, кто считает, что он прав, у него задача только одна, чтобы вот других осудить. Ну, вот коммунисты, интересно, да, они в царской России ищут только негатив, в советской России ищут только позитив. А почему, интересно? Хотя на самом деле и там в царской России был негатив и позитив, здесь негатив и позитив. Почему? А потому что в царской России жили не по их идеям, значит, все плохо. В советской России жили по их идеям, значит, все хорошо. Вот он, принцип. Вот точно так же эти герои будут, это Иван Карамазов. Ему надо доказать правоту своего принципа. Тогда он вот и нашел эти детские страдания. Хотя на самом деле все это, конечно...
Ну, а может быть, это еще и повод, так сказать, обосновать свое желание построить здесь какое-то светлое
правильно,
общество?
Правильно, совершенно согласен. Он перепутал вот это. Он смешал социализм и христианство. Христианство мечтает, конечно, о блаженстве, о счастье, да, там о совершенстве, мы же стремимся быть чему-то, но после смерти. А социализм здесь, вот он и хочет, чтобы здесь было.
Да, нужно Богово оставить Богово.
Да, и доказывает, что, видите, здесь нет этого. И поэтому он и говорит, Алёша, я свой билет возвращаю. Он считает...
Еще раз, расскажите, про какой билет, потому что, может быть, не все наши слушатели
знают роман. Да, ну мы как-то так рассказываем, что мы рассчитываем на тех, кто роман знает. Я свой билет Богу возвращаю, говорит он Алёше. То есть я не согласен вот с проектом будущего. То есть если верить в рай на земле, то получается цена этого рая – замученные безвинные дети. Тогда он ставит вопрос, что-то я не понял. Вы что, согласны на рай на земле по этой цене?
Тогда возвращай билет. Тогда я не согласен.
Тогда я не согласен. Но он же перепутал. Рай-то не на земле. То есть вот в чем его ошибка. То есть это получается опять чем? Коммунисты, конечно, этот эпизод там...
По-другому.
Да, взяли носить, что вот, а он же против них. Как раз вот он против них. Как раз если действительно они собираются что-то построить, а пока вот так вот, то ну какой же человек согласится? И отсюда идет вот эта знаменитая да, слеза замученного ребенка. Не стоит того, чтобы ребенком пожертвовать ради этого счастья. Но если никакого рая на земле мы не строим, все рассыпается. Ну, все рассыпается, вся теория, все эти его вот, сказали, да, этот ребенок вполне возможно будет наслаждаться там в садах, замученный, боль свою физическую он забудет, осуждать он там никого не будет. Вот. Ну а люди что поймут? А так, давайте, у меня есть цитаты, да. Вот святой Нифон говорит об этом так: видя мучения детей своих, греха не сотворивших, не устрашатся ли? И не обратятся ли сами люди на покаяние? Не воскликнут ли они, горе нам, грешным, что за наши беззакония мучаются незлобивые младенцы? Детям же, здесь пострадавшим и мученным, ради обращения к покаянию родителей, воздадутся Господом венцы и почести в веке бесконечной жизни. Итак, сын мой, знай, что младенцы без грехов страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную, а родителями удостоиться истинного покаяния. То есть все это объясняется, да, действительно, вот с чего я и пытался к чему привести. Чем больше мы живем как Иван, как Дмитрий, как Раскольников, как все эти люди, тем больше страдают невинные дети. Не Богу надо билет возвращать, а тебе самому в этот поезд не садиться. Иди, как Алёша, люби всех. Почему тебя никто не любит? Почему ты сейчас, извини, станешь убийцей своего отца?
Да, пожалуйста. Ты не в ту сторону ты движешься.
Да. Давайте все как Алёша станем. Будет это? Конечно, нет. И поэтому всегда так будет, к сожалению. Чем больше мы будем отходить от Бога, тем больше будут страдать невинные дети. И это упрек не Богу, а нам.
Да, и потом я вот сейчас, у меня такая, может быть, немножко странная ассоциация. Я вспомнила поэму «12» Александра Блока, где патруль стреляет, ну, как ему кажется, во врага революции и случайно убивает его девушку, подругу этого врага, Катьку. Значит, вот революционеры, которые пытаются, так сказать, уже здесь и сейчас выстроить это светлое будущее и спокойно тоже идут на преступление опять во имя великих целей. Страдают опять же люди, конечно, то есть здесь страдание опять оправдывается, и нельзя сказать, что при строительстве вот чего-либо нового, особенно если это революционное преобразование, вооруженная борьба, никто не гибнет, никто не страдает безвинно, да, сколько мы этого знаем. И спокойно через это переступает, это же оправдывается, и там идет диалог в поэме Блока, и, значит, выясняется, что нельзя здесь киснуть, потому что великие дела стоят перед революционерами. Нельзя здесь думать о какой-то случайно погибшей там Катьке. Это какая-то глупость невероятная.
Да мало того, Достоевский постоянно доказывает, что этим обязательно закончится. То есть стоит только тебе в голове отказаться вот от Божьего промысла и своей идеи, то обязательно Катьку убьют. И будут кричать, лежит и падает на снегу. Так у Блока, по-моему, да, насколько я помню. Вот до чего дойдут. И с Иваном Карамазовым автор идет этим же путем. Он показывает, как он в мыслях согрешает, что с этого все начинается. Поэтому я пытался связать, что, мол, Иван, ты виноват в этом тоже. Круг как бы замкнется сейчас. Мы сейчас посмотрим, ведь как мыслил Иван, да? Он говорит так, цитирую, а кто же не имеет права желать? Кто мне запретит желать? Хотя бы даже и смерти другого. Все люди так живут. В желаниях своих я оставляю за собой полный простор. То есть, видишь, собаками детей он не травит, конечно. Да, он этим хвастается, он вроде не живет. Но мысль он может, не понимая, что мысль, сделав оборот, обязательно приведет к собакам и к детям. Обязательно.
Вот может она... быть, другого человека, но приведет, да.
Вот именно. И, кстати, ведь и генерал начинал, наверное, с этих желаний. И поэтому Смердяков ему там будет хорошо потом раскрывать глаза на это, да, и говорить ему. Он ему прямо будет говорить. Вы жажду имели к смерти родителя. Чтоб убить, это вы сами ни за что не могли-с. Да и не хотели-с. Почему он и рассказывает, как другие убивают. Я-то, мог, что не могу, да. А чтобы хотеть... Чтобы другой кто убил. Этого вы хотели. Уже ли, значит, мне тем самым точно как бы сказали, это ты можешь убить родителя, а я не препятствую. А мне и надо было тогда ваше согласие. Объясняет ему все время Смердяков. Его, вот это то, что он понять никак не хочет, да, что он и виноват, что с него и начинается этот жестокий мир-то. Ну, Иван начинает признавать.
Что помыслы тоже, они очень действенны.
Да, да, с них все и начинается. Ведь кто-то принес вот эту генералу идею, что он будет получать удовольствие от охоты, от собак, что там что-то как-то. Ну, где-то куда-то она взялась. Раньше наши люди этим не занимались, православные сейчас. Мы, слава богу, не ходим с собаками на охоту. Откуда-то она же взялась, кто-то посеял. И Иван, а вот здесь он начинает, как раз то, что он русский-то, да, он русский, он начинает мыслить, да, да, я тогда этого ждал, это же правда, точно, я хотел, я именно хотел убийства. Да, если он убил, то, конечно, убийца и я. И вывод в романе страшный, но неумолимый, его делает Смердяков. Вы убили, вы главный убивец и есть. А я только вашим приспешником был и, по слову вашему, дело это и совершил. Ну, напоминаем суть, да, если уж кто забыл, что это детектив, убивают отца, все подозрения на Дмитрия, вот, но...
Идет судебное разбирательство.
Да, но мы потом узнаем, что убил Смердяков, а Смердяков убил, и это очень тонко в романе построено, и все идет издалека, как Смердяков задавал хитрые такие загадочки Ивану, смотрел ему в глаза, как тот реагирует. Иван реагировал должным образом, как хотел Смердяков, то есть, ну, как сказать, не намекал даже не намекал, но как бы разрешал ему сделать то, что тот... Какое желание он имел. То есть, получается, дал благословение на убийство своего отца. Это в романе доказывается однозначно. Для этого автор специально это делает. Там очень тонко вот это, если кто будет перечитывать, посмотрите, как Смердяков не сам приходит к этому, а ему нужно обязательно разрешение Ивана. Иван разрешает. Хотя он потом будет мучиться. Как? Так неужели я, что ли, его послал на убийство отца-то? Получается...
Ну, вот такое изуитское получается, сознание, да. Но при этом тут Достоевский говорит об ответственности не только исполнителя, да?
Конечно, в первую очередь даже. Вот это самое главное, что исполнитель это...
Нет, ну тоже понятно, что здесь есть и об этом, но и не только исполнитель.
Недаром исполнитель специально, конечно, у Достоевского. Человек недалеко ума.
Ну, как... в данном романе, да.
Да, так это специально так сделано. У нас и в 17-м году так же будет. Ну, понятно, что расстрелили там Ваньки каким-нибудь двумя классами образования. Но саму революцию делали не Смердяковы. А понятно, что Ивана Карамазова. Если бы они не делали революцию, эти бы малограмотные люди там из винтовки не стреляли бы.
Ну, и потом Достоевский таких, как Иван Карамазова, назовет просто бесы.
Нет, ну тут этот все-таки мучается. Все-таки, видите, в его теории, мы же его теорию разбирали, он подходит вплотную, и он в полном тупике. Мы же до чего договорились? Он говорит, или Или признайте, что после смерти нет, или надо жить по-другому. Вот это очень важно. Он не идет своей теории до конца. Он весь в сомнениях. Ему обязательно надо вот это разрешить. И он разрешит это. Что? Когда он узнал, ну, вернее, Смердяков ведь ему прямо сказал, и перед ним возникает гениальный вопрос. Что делать? Признаваться или нет? Вот, то есть идти на суд, где судит его брата, и сказать, что я убивец. Хотя это будет выглядеть глупо, все смеяться будут долго. Почему? Его в городе не было.
Его алиби.
Твердейший. Он уезжал, его в городе не было.
Вы видели много людей в другом
месте. Да, он уехал. Пойдет он или не пойдет. Бес, когда говорит с ним, с Иваном Карамазовым, заканчивает так. По-моему, разрушать ничего не надо. А надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Раз человечество отречется от Бога, то люди будут брать от жизни все для счастья и радости в одном только здешнем мире, и все позволено. Вот это мы закончим эту мысль, да, вот это что? Да не надо брать топор. Это Раскольников по глупости сам брал топор. Здесь все гораздо глубже и выше в этом романе. Бес ему правильно говорит. Разрушить мир легко. Ты идею разрушишь. Ты скажи народу, что Бога нет. Чтоб у него в голове, в сознании Бога не было, и мир рухнет. Кто его разрушит? Никакие не топоры, а идея. Угу. И очень простая.
Вот она, борьба. Борьба вот этих идей, борьба веры и, да, так сказать...
Из нее начальная точка. Все революции вырастают. Когда же мы это поймем? Я все дождусь или нет? Тут даже говорить не о чем. Да. Ну, понятно, что вырастает из этого. Если Бога нет, все позволено, все пойдут с топорами рушить. Это же однозначно.
И надо обратить внимание наших слушателей, что вот интересный и такой очень своеобычный, своеобразный персонаж, бес, да, появляется на страницах у Достоевского. Может быть, кто-то скажет, что это мистика, но это как раз тот самый высший реализм.
Ну да, это действительно бывает, как бы, ну пускай диалог внутри героя идет, но то, что в каждом из нас внутри идет диалог выбора между добром и злом, это реальность для каждого человека.
Вот фамилия Раскольников, тоже душа была расколота, и тоже, так сказать, он все время пребывал в разных состояниях. Но давайте вернемся.
Так, закончим. И вот Варлам Шаламов, я у него нашел недавно цитат уже после написания книги, она меня поразила. Он говорил так: русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменами в XX веке. Все террористы были толстовцами, все фанатики – ученики русских гуманистов. То есть он правильно обвинил вот эту идею. Это надо понять, что сама идея. И вот теперь его сомнения. Алёша ему говорит: это бунт. А он отвечает: разве можно жить бунтом? А я жить хочу. Пускай я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейки, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого не знаешь за что и любить. Тут уж не логика, не ум, тут нутром, тут чревом любишь. Начинает Иван противоречить сам себе. Вот начинается в нем вот это русское. То есть теория – это чисто западная, а его простая русская натура этому сопротивляется. И Алеша ему дает гениальный совет. Он говорит: я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. Как? Жизнь полюбить больше, чем смысл ее? Непременно так. Полюбить прежде логики. И только тогда я и смысл пойму. На мой взгляд, очень такая величайшая мысль. Оказывается, все наши вот эти вот и сегодня профессора, все наши средства массовой информации, все наши мыслители, все чего-то ищут. Оказывается, сначала жизнь, а потом мудрование о ней. А если сначала мудрование, то будет топор, революция, еще какая-то ерунда. Оказывается, опыт жизни выше теории. И отсюда мы обратим внимание наших читателей. Все наши лучшие богословы сначала монахи, а потом богословы. А не наоборот. Сначала богословы, а потом пошли осуществлять то, что они до чего додумались, к какому выводу пришли, что поняли и пошли осуществлять. оказывается все наоборот. И поэтому Алеша дает этот замечательный совет. Ну, помним, опять совпадает с преступлением и наказанием. Порфирий Петрович, да не мудрствуй ты, отдайся течению, вынесет на берег, какой, не знаю, но вынесет. То есть сначала жизнь, ты давай, не надо, поживи нормально, вот, пообщайся с Разумихиным, ты, да, вот, с Соней. И его же действительно жизнь излечивает, да, он увидел эту жизнь, никакую не теорию.
А я хотела бы еще откликнуться в той цитате, в которую только что сейчас привели. Алеша говорит, это бунт, а в ответ слышит, можно ли жить бунтом. Высказывание Пушкина, которое, конечно, было хорошо известно Достоевскому и, может быть, даже и героям Достоевского. «Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Вот это вот, несмотря на все теории, опять социальные и социалистические, которые были у Ивана Карамазова, бунтом-то он уже жить не хочет уже, да? Вот в конце 19 века он уже бунтом жить не хочет.
То есть сначала все находят смысл, ведь все бунты начинаются с теории. Потом этот бунт, и он ведь бессмысленный. И вдруг они обнаруживают, что весь этот смысл разрушается.
Да.
И все опять возвращаются все-таки к чему-то другому. Вот точно так же, видимо, и Иван. И они очень похожи действительно с Раскольником. Тот убил, и так и этот, можно сказать, убил. То есть их бунт в конечном итоге приводит к убийству. Вот теперь они сами в ужасе от того, что они сделали. Вот он и плачет. Тот Раскольников плакал: «Соня, ты меня не бросишь, а этот вот я клейкие листочки люблю. Можно я еще поживу, я жить хочу, я все, я не понимаю ничего, но жить хочу». И Алеша ему и говорит: «Вот и живи без своих теорий, да, кинь-ка ты их из головы. Отдайся-ка этим клейким листочкам, и все будет хорошо». И Иван будет сейчас выбирать, и действительно выберет. Он думает, да, пойти или не пойти. И вот чем заканчивается. Так, бес ему что говорит? Для чего ты туда потащишься? На суд-то признаваться, да? Если жертва твоя ни к чему не послужит. А ты пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь? Это тебе загадка. Он не говорит. Вот. А вот Алеша, он ее разгадывает. Алеша ночь перед судом думает, да, Бог, которому не поверил, и правда его одолевает сердце Ивана. Да, неслось в голове Алеши. Коль Смердяков умер, показанию Ивана никто не поверит. Но он пойдет. Он пойдет и покажет. Алеша тихо улыбнулся. Бог победит. Или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит. Бог победит. Вот главная мысль романа. И Бог победил. Иван действительно пошел. Все ерунда, все смеялись, никто не поверил. Это никому не нужно, кроме одного. Бог есть. Если Бог есть, пойдешь. И он, видимо, для себя вывод сделал. Бог есть. И он пошел и покаялся. И закричал на весь зал. Я убил.
Да, Достоевский действительно очень замечательный автор, и от нашей программы, которая сейчас уже подошла к концу, вот у меня, как участник этого разговора, остается очень сильное впечатление, потому что, прикасаясь к тексту Достоевского, очень много переосмысливаешь. Даже когда об этом только говоришь, а уж когда читаешь произведение Достоевского, то еще потом несколько дней действительно всегда ходишь под впечатлением. Читайте Достоевского.
Перечитывайте Достоевского.
Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. У микрофона была Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и Николай Алексеевич Лобастов.
Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжко болящие Ирины, болящие Тамары, Дионисия, тяжко болящие Фатины, Сусанны, болящего протоиерея Олега, протоиерея Владимира, протоиерея Дмитрия, Евгения, Николая, Сергия, Кирилла, Фатинии, Екатерины болящей, схиархимандрита Рафаила, схиархимандрита Серафима, болящего иерея Лариона, иерея Василия, болящей Веры, сосродники Елены, болящих Ирины, Елизаветы, Татьяны, сосродники, Бориса, Александра со сродники, болящей Ольги, отроковицы Ольги, отрока Даниила, Георгия, отрока Иоанна, Марины.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!